Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня четверг, 7 часов вечера, и по традиции в это время на волнах Светлого радио, на Светлом вечере, передача совместная с Музеем «Советский Союз. Вера и люди». Сегодня в студии я, Ксения Толоконникова, директор музея и исследовательского центра, и Алексей Константинович Светозарский, председатель...
Добрый вечер,
Алексей Константинович, председатель ученого совета музея, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии. И мы продолжаем разговор, начатый нами в прошлый раз, о жизни церкви в 40-е годы. Мы остановились на 43-м годе, на избрании митрополита Сергия Строгородского, местоблюстителя патриаршего престола, патриархом. А начнем сегодня с 45-го года, с кончины, я так понимаю, неожиданной более или менее для всех кончины уже патриарха, да, Сергия и с собора 45-го года.
Тем неожиданней, что он служил накануне. Он служил накануне своей кончины, и погребение его собрало огромное количество народа, и есть, опять же, кадры кинохроники. Необычным было то, что похоронили его в соборе Богоявленском, в Никольском пределе. Это, конечно, тоже было так очень необычно.
То есть вот таким образом была заведена вот эта традиция, да, погребения патриархов,
да,
в Елоховском соборе.
Да, потому что, ну а что, ну вот до революции в Лавре хоронили московских митрополитов, да. Вот патриарх Тихон был погребен в Донском. То есть какой-то традиции-то не было. Но вот Сергия похоронили там, а вот уже Алексея опять в Лавре. Алексея Первого Семанского. Он очень любил Лавру. И была уже возможность, да, вот там эта крипта, где же был и похоронен патриарх
Пимен. И там же
Пимен. Да.
Это под Успенским собором, если я правильно,
да,
помню, да, там вот эта небольшая крипта. И вот собор 45-го года, который избирает патриархом Алексея I. Я так понимаю, что собор этот был, ну, тут не надо этого скрывать, это секрет Полишинеля, собор был декоративным вполне. Да?
Но вполне каноничным.
С одной стороны каноничным, с другой стороны декоративным. То есть кандидатура Алексея I, скажем так, не вызывала ни у кого вопросов. Правильно я понимаю?
Для этого были, да, были и объективные. На самом деле мог бы как-то посоперничать с ним в плане популярности митрополит Николай Ярушевич и его отношения тогда.
Наш Златоуст, как,
да,
его называли, да,
да. Но вот, тем не менее, как-то он на это не пошел, ну и не предполагалось, да, потому что было открытое голосование, все было вполне так гласно на виду. Ну и объективно, ну, во-первых, старейший по хиротонии. Архиерей, он 913 года, только два участника собора были рукоположены до революции. Он и Виталий Введенский в 1915. Все, остальные это 20-е, 30-е годы,
а
только
Николай
два.
А Николай Ярушевич тоже послереволюционного...
Конечно,
20-е годы.
Конечно, хиротония. Конечно. 20-е годы. Больше всего было хиротоний, больше всего и дожило епископов этого поставления. 30-е годы меньше всего, и очень много тех, кого рукополагают 42-й, 43-й, 44-й. Вот 44-й особенно, это в основном вдовы и протоиереи, принимающие монашество и призываемые на епископское,
да, вот сразу
служение.
Вспоминается, например, митрополит Ленинградский, который наследовал, да, митрополиту Алексею.
Григорий Чуков, да. Дмитрий Градусов, Варфоломей Городцев, это вообще однокурсник патриарха Сергия по Петербургской академии. Говорит, ну куда мне, нет, надо послужить церкви, давай. Он очень интересовался богословскими вопросами, такой вот старой школы был человек. Вот, ну и часть уже, конечно, бывших обновленцев участвует в соборе. Принятых, принимали их довольно строго. Хиротонии признавались только до 24-го года действительными. Да, вот когда патриарх Тихон и Синод при нем не издали соответствующее постановление. Вот все остальное, всех остальных перерукополагали, женатых не брали.
Довольно быстро же при отсутствии каких-то противопоказаний проводили по этой иерархической лестнице. Никого же там в дьячках не держали.
Но Введенский не попал никуда.
Введенский не попал, ну так уж это он сильно постарался, чтобы никуда не попасть.
Вот, кстати, два слова надо сказать, отдавая должное. Деятельность обновленческого духовенства, лично Введенского, тоже следует отметить. В годы войны это и сбор средств, это и послания довольно сильные. Они неизвестны. Вот, ну так, в таком своем ключе написанные. Вот, обновленческое духовенство на оккупированных территориях у оккупантов было под подозрением и подвергалось репрессиям. Вот, в них видели агентов сплошь и так далее. Поэтому, ну, хорошо, что этим занимаются, этим вопросом исследователи.
Конечно, хорошо. Да и просто вот такая однобокая демонизация того или иного слоя,
ну, конечно,
да, или
да.
класса, но это все-таки тоже наследие эпохи воинствующего атеизма. Ну, зачем мы будем этим заниматься? Это совершенно не наша история, а мы лучше вернемся к собору 45-го года. Интересно, вот интересно вот взглянуть на два этих собора. Собор 43-го года и собор 45-го года. Что изменилось за это время? Все-таки, мне кажется, за эти два года изменилось очень многое, да, в церковной жизни.
Ну, конечно, безусловно, да, в той же московской церковной жизни. Здесь нет массового открытия церквей, потому что считается, что храмов достаточно, хотя это не так, храмы забиты. Можно было бы открыть, но этого не делают.
Но вплоть до конца 40-х годов все-таки открывают.
Но это очень,
понемногу.
Такие вот знаковые, многофункциональные. Это храмы, два храма Новодевичьего монастыря, Надвратная, Преображенская для нужд Богословского института и пасторско-богословских курсов, и уже к осени
45-го. Открытых в 44-м году.
Да.
Во исполнение договоренностей,
да,
43-го
июня,
года.
Да, уже не Сергий, уже Алексей, как местоблюститель, приветствует, благословляет начало этой работы, но... Огромная подготовительная работа делается еще при жизни патриарха Сергия под водительством митрополита Григория Чукова, у которого был огромный педагогический опыт, на таком духовно-педагогическом поприще он трудился, и вот представил проект вот такого возрождения духовного образования. Возникает, ну, духовное учебное заведение, представьте себе. Вдруг в Москве. То есть даже не так важно, что открыты храмы, хотя Успенский храм, конечно,
после,
очень популярен.
После почти четверть векового,
да,
перерыва.
Да, ну там были разного рода, но опять же все это до 35-го года. Православным запретили раньше, то нам был Богословский институт недолго, в Ленинграде ректором был как раз Чуков. Обновленцы продержались чуть дольше, но с 35-го года и у них все плохо. И у них разгромлены структуры, у них есть два вот этих вот, Виталий Введенский формальный, первый иерарх, Александр Введенский, а никаких структур нет, ничего, никаких епархиальных управлений, ничего этого нет. А тем более учебных заведений. И вдруг вот такое. Вот все это очень скромно, конечно. Все это очень в таком... Так что вот даже иерархи в беседе со Сталиным настаивают, что это пока что курсы, там институт, а ему нужен статус. Вот академии, семинарии, привычные для него структуры.
Ну, конечно, погоны-то вернули. Погоны... Надо и академию вернуть.
Ну да, тут какие-то курсы пулеметные, понимаешь. Но,
машинисток.
Но сил нет. Сил для этого нет. Людей нет, потому что даже при том, что поступившие на эти курсы освобождались от призыва, это все-таки 44-й год, таких людей-то немного, кто не призван еще, да, то есть это либо очень-очень почтенные люди.
Возрастные, да.
Возрастные, вот, причем те, кто начинал учиться до революции. Ну, можете себе представить, это там люди 903 года рождения приходят. Либо там молодежь, которая под призыв не попала. Вот первые слушатели, тоже такая не очень читаемая страница в истории начальной вот нашей возрожденной духовной школы. Ну, допустим, будущий митрополит Петерим или Алексей Сергеевич Буевский. Они студенты МИИТа. Московский институт инженерии. Ну, тогда он как-то по-другому назывался, но суть та же, нашего железнодорожного вуза.
Инженеры транспорта.
Да, инженеров транспорта. И,
но они под бронью.
Они под бронью. Вот. И так слегка не доучившись, они без того параллельно посещали занятия. Ну, а дальше уже вот где-то с 46-го года туда приходят две категории основных. Подавляющее большинство – это те, кто родился уже, так сказать, в таком постпризывном возрасте для военного времени, то есть те, кто родился после 27-го года. а за них дослуживали, условно говоря, старшие братья, которые 7 лет. Если ты призван в 43-м, ты будешь служить до 50-го или даже 51-го года. Вот. А там кто 28-й, 29-й, вот они приходят. Это молодежь. Молодежь военного времени, которые работают на заводах, в каких-то совхозах, в том числе жившие в оккупации тоже приходят. Это вот тоже 29-й, 30-й год. И приходят первые демобилизовавшиеся фронтовики. Фронтовики, ну, понятно, что первыми отпускают не всех, а самых старослужащих. И вот в 46-м году, ну, это отец Кирилл Павлов, да, фронтовик. Отец Тихон, будущий Агриков, у него две войны, если я не ошибаюсь, не только Великая Отечественная, но еще и Финская. То есть он тоже,
по-моему, тоже, да,
послужил, да. Ну, там, может быть, конечно, отец Петр Бахтин. А трудившийся в армии трудовой...
Я ничего не путаю. Отец Алипий Воронов, по-моему, тоже.
А он нет, он не учился.
А он не учился?
Нет, нет, нет. Нет. Отец Петр Бахтин, ну, такие яркие биографии, фронтовые именно. Марк Харитонович Трофимчук, который был в трудовой армии. Старшиной был Алексей Петрович Горбачев, будущий председатель и такой дежурный помощник, казавшийся бессменным. Вот эти люди. Вот как бы два, одно поколение, но в этом поколении есть люди, которые старше на целую войну. Да, по своему и опыту и так далее. И вот, вот это уже новое такое поколение начинает формироваться. Это видно, это заметно, это молодежь. Это всегда забитый храм, много очень желающих. Первый вот этот вот Спасо-Преображенский, он крохотный, надвратная церковь, по сути, домовая. Стоят на гульбище, там она на высоте, да, поднята вокруг, открытая площадка, гульбище. В холодную, правда, погоду храм не действует, и учащиеся отправляются в Елоховский, где для них отдельное место, особь выделенная, чтобы они там молились.
VIP-ложа.
Да, и потом уже под нужды института, это очень важно, под нужды института передают Успенскую церковь, где масса подсобных помещений. Вот в нижнем этаже, в подклете. Там же размещается в этом комплексе, это целый комплекс, редакция журнала Московской Патриархии.
И она там будет находиться довольно долго.
Долго, до начала 80-х. До начала 80-х, когда будет переоборудовано, очень сильно модернизировано одно из зданий на Погодинской улице, Погодинская, 20, ну, как новое, да, вот оно презентовалось всячески. Хотя отдельные подразделения останутся там же, вот Успенской церкви. Там живут учащиеся, часть отдана под общежитие. Главное, что действующий храм, храм учебного заведения, где молодежь и поет, и читает на клиросе, и вообще привлекает. Там в небогослужебные беседы, например, проводят. То есть давным-давно нигде и никак. С туманными картинами.
Да, а вот люди внешние могли туда,
конечно,
прийти?
Конечно, вечером. В воскресенье вечером, вечернее, как это было принято до революции, не знаю уж, с акафистом или без, и потом вот, ну, какие-то на тему священной истории, вот. Но здесь тоже не будем идеализировать, потому что дальше будет полоса арестов.
Но это уже 49-й год.
Ну, 48-й.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню нашим слушателям, что сегодня мы разговариваем с Алексеем Константиновичем Светозарским. С вами в студии я, Ксения Толоконникова, директор музея «Советский Союз. Вера и люди». И мы говорим о 40-х годах, о жизни церкви в 40-е годы. Алексей Константинович, можно ли сказать, что это время... Я вот в прошлый раз я еще об этом говорила, и сейчас повторюсь. У меня вот это время послевоенное как-то очень плотно сцеплено, ну, не только с рассказами представителей старшего поколения в моей семье, там это и голод в деревне, и какие-то другие такие обстоятельства, но и с песней Высоцкого «Баллада о детстве», да, было время, и цены снижались,
да.
Что там
и
дальше?
И текли куда надо каналы,
и в конце куда надо впадали, да, и из эвакуации толпой валили штатские. То есть все-таки это было время, несмотря ни на что. Это было время какого-то колоссального, как мне кажется, общественного оптимизма. Время надежд.
надежд, но люди прекрасно...
В том числе и церковных. И вот каким надеждам, какие надежды сбылись все-таки, хотя бы отчасти, а каким не суждено было, не дано было сбыться?
Ну, вот это вот как раз молодежь, которая приходит уже в семинарию, где-то 46-й год и позднее, она вполне ориентировалась в реалиях времени. Вот это были люди, вот, ну, один из них, например, перевелся в ночную смену, ночью он работал, не отпускали с оборонного предприятия, потому что у нас ведь долго, где-то, наверное, до 47-го года у нас действовали законы военного времени на производстве. Его не отпускали. Нужно было вмешательство наркомата, курирующего это предприятие, к которому обращалась администрация академии. Интересные были времена. И, как правило, человека отпускали с производства. Уважительная причина — идет учиться в духовную семинарию. Представляете? Отношения. Вот они были очень в этом плане люди... живые, быстро все схватывавшие тогда на лету. И вот они рассказывали, да, вот как вызов в семинарию. Один рассказывает, уже оба покойные московские протоиереи. Послал все как положено, послал запрос. В ЖМП это напечатали, что набор идет. Адрес дали. Бывший Новодевичий монастырь. И вот ему приходит, что вот явиться на приемные испытания, иметь с собой подушку и запас продуктов на 3 дня. Потом они поступают, значит, что москвичи питаются дома, а те, кто проживает в общежитии, сдают свои карточки.
Карточки.
Да, сдают свои карточки. Но это до 47-го года. Потом потихоньку налаживаются вот эти трудности. Конечно, военного времени присутствуют, но они все вместе, они занимаются тем делом, к которому всей душой стремились. Другой протоиерей рассказывает, как он преодолевал сопротивление. Священников не было. Семья была благочестивая, крестьянская, бежавшая из деревни в Москву по, в общем, можно предположить, каким причинам. И вот
да,
он,
очень много таких семей было.
Да, он работал как раз на заводе, там 16 лет, там чуть не мастером был, как он говорил. И там родственники говорили: ты что, тебя заберут, просто посадят, и все. Какая семена? О чем речь вообще? Что это такое? Что ты придумал? Ну вот, тем не менее, он преодолевает, но при этом, когда вызывают куда надо, вот они начинают рассказывать, что они газет не читают, что они там любят культуру, ничем не интересуются. То есть это вот такой момент прикинуться вальничком. И отказываются от участия...
По-моему, даже это в интервью у архимандрита Кирилла было, Павлова покойного, что ему пришлось когда-то там кому-то сказать, что вот они... Досуг у них такой, они пьют водку и разговаривают о девушках.
Ну
вот
да,
так вот, да.
Да.
И
том,
это как
другого.
Бы, ну да, то есть этот досуг был понятен вопрошавшим.
Моя любимая история, опять же, из первых рук, насчет девушек понятно, отец Кирилл был как-то на монашество всегда настроен, насчет водки, конечно, нет.
Он таким образом выручил товарищей.
Не принято было в среде, но он всегда сдавал денежки на коньячок, если что-то справляли бурсаки, новые уже советского периода, он сдавал деньги, никогда не участвовал. Это я могу свидетельствовать, мне об этом рассказывали те, кто справлял какие-то свои
события.
Но
тем не менее, вел себя товарищ.
Вел себя как товарищ, это был, наверное, тоже вот один из таких самых дорогих моментов. Это всегда очень крепкая дружба. Это выпуск, который до последнего времени встречались они, пока был жив хоть последний. Когда уже никого не осталось, встречались матушки, которые пережили.
Это очень трогательно и очень интересно. И вот это, все-таки это новейшая, новейшая история Академии, она, конечно, ждет своего исследования.
Да,
она еще не написана. Вот, а это потрясающе интересно. Вот,
отчасти написано, все-таки я возражу, Синя Андреевна, просто не очень доступное издание. Это мы его называем сборником. На самом деле это трехтомник, посвященный 325-летию Академии. Издание дорогое, потому что такое оно и на прекрасной бумаге, подарочное, но оно не пошло в широком распространении его нет. Собираем. Этот материал, как-то стараемся каждое свидетельство зафиксировать, потому что интересное время. И вот опять же, вот явление в московской жизни. Конечно, туда пойдет народ.
Но это явление именно в московской жизни было сравнительно недолгим, ведь семинарию и академию перевели уже в 48-м году перевели,
да,
уже,
да,
в Посад,
да,
в Лавру, и она водворилась там, где и была... ну, почти всегда.
Но
да?
очень, ну, не очень, но довольно долго храм считался академическим, давал значительный процент содержания духовной школы. Вот этот храм Новодевичий, он же большой, там всегда масса народу, да, особенно вот большие праздники. На Пасху там весь двор всегда был народом занят. И вот этот статус некий был, там они разрывались, потому что хор продолжал петь. Учебному заведению. Регенты там должны были отправляться заранее, где-то ночевать, там где-то их кормили, укладывали и так далее. Поэтому, ну и главное, что удалось отстоять, потому что, ну, конечно, было бы это не очень удобно, открыть храм, потом закрыть, но патриарх Алексей планировал там еще и монастырь открыть женский. Ну, не получилось. Не получилось. Монахини, эмигранты попросились, эмигрантки, Лесненский монастырь, группа во главе с игуменей Ниной, но не получилось. По независимым ни от него, ни от советского правительства обстоятельствам они не смогли приехать в Советский Союз. А так бы вот он хотел очень. Там мужской. Ведь у нас не было женских монастырей на территории Российской Федерации.
Не было. Нет, не было. Были на Украине, на территории Украинской ССР.
В Молдавии.
В Прибалтике, да. Это были. Вот. Но вот мы сейчас с вами сказали о московской духовной семинарии. Но семинарии открылись ведь не только в Москве.
Нет, не
в
только,
это время.
Конечно.
Значит, это же открывается и Ленинградская семинария,
вторая,
и академия.
Да,
в каком году?
В 47-й.
В 47-м году. Затем в Одессе, мне кажется, даже раньше была открыта или нет?
Нет. Одесса. Ну, кое-где что-то такое действовало. Это,
мерцало так, да?
Да, это Жировицы, Минская. Да, там какие-то курсы.
Жировицы, Киев.
Да, конечно.
Киев.
Да, Киев, но там нет сил на академию, действует семинария. Действует семинария.
Саратов.
Саратов тоже, да. Предполагалось, в Вильнюсе не получилось. Как-то там... с этой учебой не заладилось.
То есть все духовные школы, которые действовали в 50-е, 60-е годы, Ставрополь, да, все они открылись в 40-е годы.
Да,
в 50-е не открывалось ничего.
Конечно,
нет. А начиная с 60-го года, или даже с конца 50-х, пошел процесс закрытия семинарий. И первой в этом числе, в этом ряду закрытых была какая? По-моему, Ставропольская как раз.
Я точно не скажу. Ну, Ставропольская, Жировицкая, Минская, она же Саратовская, вот все они были закрыты.
А подождите, Жировицкая разве
не было? Нет, ничего не было
в
Беларуси. Нет. Ну, Белоруссия уникальна. Это вот такая советская республика поголовного атеизма. То есть был курс взят на это.
Да. Ее хотели, вот как показать последнего папа по телевизору, так вот хотели показать первую союзную республику, победившего культурного такого атеизма.
Ну, да.
Вот. Но, возвращаясь к 40-м годам, вот как раз в это время происходит открытие духовных школ, открытие храмов. Если говорить о Москве, то это помимо уже упомянутых вами храмов Новодевичьего монастыря, это
Ордынка,
конечно, 48-й год, всех скорбящих радостей. И даже не очень там был порушен интерьер, практически все в целости
запасники,
осталось.
Запасники, Третьяковки, все, кроме храмового образа, вот этого не храмового, а чтимого, чудотворного образа, он исчез. Вот хотели, видимо, сохранить из каких-то благих соображений. Непонятно, где он был, и там сейчас список. Список, подаренный патриархом Алексеем I из каких-то своих келейных икон. Вот, на самом деле, не тот образ, что был. Вот, но уже в силу своего почитания, я думаю, что для москвичей...
Ну, конечно. Тут... А подсвечники там, что интересно, вот я думаю, что надо нам отдельно поговорить, специально поговорить о храме на Ордынке Скорбященском. Подсвечники там вот эти вот высокие подсвечники,
да, да.
К которым нужно подниматься.
Забираться,
по ступенькам, да.
А,
это подсвечники из храма Христа Спасителя, из разрушенного
да,
храма.
Да, там, кстати, дружественный, я надеюсь, нам музей. Мы установили уже первые контакты. Я думаю, что представителей как раз можно будет к разговору пригласить.
Конечно,
будет очень интересно.
Конечно.
Такой значимый московский храм, нарядный, торжественный.
Но теплый при этом.
Да,
Вот это вот его такая ампирная, даже в чем-то строгая пышность.
Светскость
она,
некоторая.
Светскость, да. Она какая-то такая кринолинистость такая, да, в этом есть. Все-таки она не сообщает его атмосфере какого-то холода. Мы сейчас должны, к сожалению, на минуту прерваться, но, к счастью, тотчас же вернуться в студию. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня здесь, в студии, я, Ксения Толоконникова, директор Музея «Советский Союз. Вера и люди», и Алексей Константинович Светозарский, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии. Не покидайте нас, мы скоро вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Сегодня, в четверг, с вами здесь я, Ксения Толоконникова, директор Музея «Советский Союз. Вера и люди», Музея исследовательского центра. И разговариваем мы с Алексеем Константиновичем Светозарским, заведующим кафедрой церковной истории, председателем ученого совета нашего музея. Разговариваем о 40-х годах, о церковной жизни в 40-е годы, ну, преимущественно, конечно, в Москве, но не только. Вот очень интересным еще для этого времени явлением, сейчас мы заговорили о храме Скорбященском на Большой Ордынке, о пропавшей иконе, интересным явлением этого времени становится возвращение церкви святынь. Да, вот коль скоро речь зашла о святынях, и прежде всего мощей. В каком году первый прецедент имеет место?
Московский вы имеете в виду, да?
Ну,
собственно, первый и единственный.
Ну да.
Это 47-й год, это возвращение мощей святителя Алексея, опять же, под дату. Вот здесь надо привыкать, советский период, он должен...
Неужели к 7 ноября?
Нет. 7 ноября в том году бледнело. По сравнению, хотя это был юбилей 30-летия Великой Октябрьской социалистической революции, казалось бы, круглая дата, нет, отмечали события более масштабно на уровне Москвы, по крайней мере, юбилей 800-летия. Первого упоминания Москвы в летописи. В сентябре большие торжества, небывалые совершенно феерические действия.
Поставлен памятник Юрию Долгорукому. Вот это очень интересно. Далеко не все москвичи знают, что этот памятник был установлен очень поздно, в 1947 году. Он таким уже,
кажется вросшим
вот в эту, в почву Тверской улицы, улицы Горького, да, этого
до
сквера.
До этого был монумент свободы, да. До этого стоял белый генерал Скобелев, ну, его так называли, он не белогвардейец, я, так сказать, напомню, все-таки выдающийся наш полководец. И потом вот вдруг появляется там Юрий Долгорукий, медаль с профилем витязя, предполагаемый Юрий Долгорукий, который, кстати, награждали священнослужителей. Вот, тех, кто имел медаль за оборону Москвы, кто имел медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне. И, ну, почти автоматически Юрий Долгорукий, да, если человек там себя как-то негативно не проявил, он ее получает. Ну, Твардовские задали попс медалью 800-летия Москвы. Там, так сказать, присутствует среди путешествующих,
кстати,
конечно.
Кстати, это помню, да.
И тоже реалии времени. Ну и, конечно, масштабнейшие торжества, там вплоть до фейерверка, то, чего люди давным-давно не видели. Это первое масштабное празднование послевоенное. И отдельно празднование церковное.
Мультфильм, кстати, вышел к 1947 году. Очень интересный
мультфильм.
Надо обязательно
посмотреть.
Да, он черно-белый, но очень выразительный. Да? Там вся прям история Москвы проходит перед глазами зрителя.
Вот смотрите,
зрителя.
Юбилей из национальной истории заслоняет собой празднование новой истории. Даты из новой истории, важнейшая.
Это тоже примета 40-х
конечно,
годов. Именно 40-х годов.
Послевоенное время. И уже в октябре, к дню московских святителей, 18 октября по новому стилю. Церковное празднование отпечатано большим тиражом.
А где мощи, кстати, находились после, после их изъятия в Чудовом монастыре?
В музеях Кремля.
В музеях Кремля. Да, потому что вот у нас в музее есть замечательная книжка 58-го года. Она издание «Русская православная церковь. Устройство, положение, деятельность». Да. Она была тоже приурочена к юбилею ее издания.
Патриаршество.
Да, патриаршество. 18-й год, 40 лет. Адресована она была, конечно, главным образом зарубежному читателю. И там, там сказано о мощах святителя Алексия. Фотография представлена, да, вот раки в Елоховском соборе.
Были.
Да. Мощи святителя Алексия митрополита Московского находятся в Богоявленском соборе в Елохове. Ни слова не сказано о том, как они там оказались.
Нет, там интересная была процедура. Вот к этому дню печатаны была брошюра «Церковное празднование», было составлено чинопоследование особое. Вот еще в музее у нас этого нету, надо нам как-то воззвать или потрудиться.
Разжиться бы.
Да, хорошо было бы, это такой очень характерный момент. И как-то этот тираж как-то не очень разошелся, потому что я знаю, что в свое время, еще в советское время, там на разного рода складах патриархийных это имелось. Ну, уже, так сказать, понятно, что какого-то хождения иметь не могло, это там не календарь, не журнал, но это памятник времени. Вот, и были переговоры, что боялись? Боялись вспышки фанатизма, потому что уже вот в этот период, после 43-го года, засыпают прошениями совет по делам, люди знают, где какие мощи на местах находятся, они видели их в музее, знают от сотрудников, может быть, каких-то своих родственников, что они в запасниках, боятся, что вот будет тут какая-то религиозная пропаганда, но все проходит тихо, ну и что можно было тогда... Вернуть вернули потихонечку, но опять же
там
потихоньку.
Же было даже предложение со стороны Карпова собрать все сжечь. Книги БДСЖ, да, собрать
сжечь.
Все мощи БДСЖ.
Да, Молотов остановил это его решением, и благодаря этому эти мощи сохранились, те, которые не удалось
получить. А что остановил? Из боязни народных волнений недовольств?
Ну, видимо, эта мера ему показалась слишком уж радикальной. Mm-hmm. Да еще и жутковатой, конечно.
Конечно, да. Все-таки это все эти аутодафе, они уже остались в 30-х годах.
Да, время прошло, и мы не видим. Mm-hmm. Если что-то и происходило, то явно, так сказать, не публично. Так же, как и возвращение, не публично. Патриарх Алексий с... протопресвитером Николаем Колчицким, едут в Кремль. Я предполагаю, что это, может быть, даже и не дневное время, может быть. Ну, первый визит
мне
я не знаю.
Где-то встречались какие-то, даже я не помню, где я могла об этом читать или слышать, что действительно перевоз мощей ночью происходил.
Встреча мощей где-то, пока еще метро не ходит, да, вот только открыли, где-то 5:30 привез отец Николай Колчицкий, а вот первое такое освидетельствование, представьте, Кремль – закрытая зона, там через часовых они проезжают, через эти посты идут в музей, имеющие тоже такой особый, конечно, статус, убеждаются в том, что это действительно мощи святителя Алексия, и уже потом один протопресвитер Николай Колчицкий, настоятель собора, на покров привозит, и духовенство в храме, как положено, святыню встречает в облачении, с кадилом, вносятся мощи в Никольский предел, и все, и тишина. Тишина до вечера 17 октября, всеночная подмосковских святитель, люди приходят, рак стоит уже на солье.
И никто не ожидал.
Центрального, это был подарок, конечно. Просто никто не ожидал. Хотя до этого были мощи, но временно виленских угодников, которые с 15-го года в Москве находились...
Будучи эвакуированы из Вильны, из тогдашней, из Вильнюса, и находились в Москве.
Вот по ним, поскольку часть мощей была передана с благословения патриарха Тихона одной игумени, было уголовное дело, по которому патриарх проходил, потому что почитание мощей было запрещено законодательно. Ну, а теперь вот возвращают, мотивируют тем, чем необходимость вернуть святыни. Это не только мощи святителя Алексия, но и, предположительно, князь Данила Московского, благоверного князя, первый московский князь. Все это описывается, и есть письмо Карпову, где патриарх расписывает государственную деятельность. Но мощей князь Данила не оказались, они исчезли. Исчезли после, не после даже закрытия монастыря, а прихода, куда перешли даниловские монахи. Я так понимаю, что это храм Воскресения Славущего рядышком. Опять же, видимо, кто-то укрыл из лучших соображений. И все, и бесследно.
Были возвращены в это же время мощи в 40-е годы Анны Кашинской.
Тихонозадонской,
да?
Анны Кашинской.
Тихонозадонского.
Да, да.
И Асафа Белгородского нет. Уже в 80-е, в конце 80-х годов, в начале 90-х.
И преподобный Серафим, да, и Асаф Белгородский, да, в музее, ну, никто не знал, что они там.
И, естественно, конечно же, мощи преподобного Сергия.
Да, ну, там особенно, ну, как возвращать? Мощи перенесли в Успенский собор, который первым был передан. Вот опять же, в 45-м обещали открыть лавру, в 46-м открыли, постепенно, очень медленно последние жители, ну, до конца 60-х точно жили на территории лавры, посторонние, очень медленно. Но вот эти вот шестеренки этой машины бюрократической, они медленно вращались, но в правильном направлении. Вот все, что было обещано, все сделано. В период хрущевского гонения, опять же, происходит научная реставрация лавры первой. Зданием, в том числе и церковным,
возвращается, да, исторический,
да, изначальный вид.
Да, потому что вообще, вот если мы посмотрим на старые фотографии лавры, да, на дореволюционные фотографии, даже на фотографии начала 60-х годов еще, мы увидим совсем не те храмы, которые мы привыкли видеть.
Да, да.
Потому что Троицкий
Иона,
собор...
давайте вспомним,
да,
Иона, замечательно.
Да, например, Троицкий собор, например, с четырехскатной кровлей,
крыши, да,
с какими-то странными росписями при
стенах.
Да,
ну,
да,
с росписями,
да,
тут момент такой, мы говорили как-то во время одной из наших встреч, росписи внешние и наружные были очень приняты, популярны,
да,
с какого-то периода.
Да.
Просто их замазывали после 29-го года. Это считалось такой вот наружной религиозной пропагандой.
Пропаганда,
да, внутри,
ну,
вот вы можете, mm-hmm, вот вспомнить тот же храм Ильи Обыденного, никаких там нет, вот они недавно, ну, на нашей памяти уже давно, конечно, восстановлены. На Неждановой еще при советской власти восстановили. Я помню. Отмывали там вот эти вот побелки все, помню.
Это в Брюсовом переулке.
Да, да, да.
Ну, я... Ну, да, да, да.
Советский адрес даю.
То ли,
Брюс переулок.
То ли по старинке, то ли по новинке,
по новинке,
да,
не
говорить.
Поймешь,
да.
Да, не поймешь.
Вот, но можно ли сказать, что вот как раз 45-й, 46-й, 47-й год – это время, когда государство наибольший, что ли, кредит доверия оказывало церкви, делало,
ну,
ей авансы.
Кого?
Но,
конечно,
надо только сказать нашим слушателям, в преддверии напомнить, вернее, да, потому что наверняка это многим известно, в преддверии какого несостоявшегося события все это делалось?
Ну, здесь, наверное, не событие, а, опять же, проект некоторый, да, частью осуществления...
Великодержавный,
да,
такой, да?
Которого должно было стать, ну, некий церковный форум, которому предлагалось со стороны властей придать статус Вселенского собора. Вот. И конечная цель уже такая, совсем программа «Максимум», это перемещение в Москву центра Вселенского православия. А для этого собирались главы, предстоятели поместных церквей. Предполагалось также приглашение древних восточных церквей и монофизитов, и несториан. Предполагалось, что все там должны подружиться, объединиться. Ну, конечно, немножко здесь... переоценили возможности.
Но вот, грешит, но... каким-то идеализмом, да, эта концепция.
Да, да, да. Но это вписывалось вот в такой средиземноморский проект, влияние. Если мы возьмем, какие справки составляли преподаватели нашей академии на основании архива МИДа о русских имуществах на Афоне, это очень серьезный документ. Вплоть до там последнего вершка, где чего нам принадлежало, и как это восстановить, и святая земля. Вот, академия уже действовала, и некоторые преподаватели в качестве экспертов очень активно привлекались.
Да, вот святая земля, да. А русская духовная миссия в это время действовала?
Русская духовная миссия наша начинает как раз в этот период действовать, а там действует миссия, подчиненная Русской Православной Церкви за границей. То есть две миссии действовало, которые вне общения друг с другом находились. Там очень была сложная ситуация. А чуть позже об этом времени очень интересные дневники Владыки Пимена Хмелевского. Очень яркий, интересный, он описывает свою жизнь там. Это еще время, когда храм Гроба Господня находился на территории Иордании. там, туда доступ.
Слушайте, потрясающе интересно, я не читала, но надо обязательно почитать.
Очень. Вот именно эта часть, потому что вторая уже его жизнь в Лавре в качестве наместника тоже интересна, но все гораздо более как-то лаконично, видимо, вот эта загруженность.
Но, видимо, не до того ему
не
уже
до того,
было, чтобы...
Да. Да, а там он прям так живописует, очень интересно, как будто сам там присутствуешь. Вот, ну, как мы знаем, да, вот это совещание планировали на весну 47-го года, а может, не знаем, я напомню. А в результате...
Планировал кто? Вот мне интересно, ведь патриарх Алексий, будучи человеком высокообразованным и понимающим хорошо ситуацию, я не верю, что он мог всерьез к этому всему относиться. Мне кажется, он просто время тянул.
Ну,
и пытался на этом поле выгадать что-то для церкви.
Ну, выгадал он так максимально все, что мог. Да, это восстановление могилы патриарха Тихона, это открытие Малого собора, это появление подворий
Малого собора
Донского
монастыря,
да, да, где, собственно, и находилось место погребения патриарха, которое считалось несуществующим, потому что предполагали, что оно было уничтожено, тем более, что в здании...
Я помню как раз, вот у нас есть ЖМП этого времени, журнал Московской патриархии, или это календарь, да, это, по-моему, календарь на 48-й год.
49-й.
Или на 49-й год, и там, значит, фотография с подписью «Высокие гости посетили могилу патриарха Тихона в Малом соборе Донского
монастыря».
Высокие
гости стремились к 43-го года, но туда их нельзя было приглашать, потому что, конечно, там был музей, но в самом соборе малом находилось общежитие. Вот там совсем был, так сказать, вид никудышный.
Жесткач.
Да, вот, поэтому потребовалось время. Ну, открылись подворья тех поместных церквей, которые поддержали русскую церковь. Ну, а саботировали греки. Саботировали греки. Ну, да, у них не совсем понятный момент. В результате родилось что? Родилась идея праздновать 500-летие автокефалии, которое, конечно, для греков как красная тряпка для быка. 500-летие автокефалии русской церкви и совещание. Греки попраздновать согласились, послужить, попить, поесть, тоже подарки получить, но участвовать в совещании отказались. Потому что совещание было направлено против католиков, было направлено против политики Ватикана, в противовес. Ну, и вот некоторые называют это проектом Московского Ватикана. Я не знаю, насколько это можно столь громкое название давать, но не получилось.
Говоря
не получилось.
О подарках, подарочный фонд, насколько я понимаю, был такой весьма щедрый. Я вспоминаю историю, связанную с митрополитом гор Ливанских Ильей Карамом. По-моему, он все отсюда увез, все, что мог увезти.
Ну, это воспоминание со слов владыки Петерима, потому что если мы возьмем документы, им стандартные наборы из госмузеев, вот, выписывал это не патриарх, а Карпов, ну, брали из каких-то фондов, дублирующие или не дублирующие. Панагит этих было много, слава богу. Ну, какую-нибудь панагику 19 века... умеренно усыпанную драгоценными камнями, людям с Востока, конечно, было приятно получить. Я не думаю, что здесь митрополит Илья был каким-то исключением. Он очень активно хотел встретиться со Сталином, это факт документальный, именно в 47-м году, участвуя в этом совещании. Выступал, говорил какие-то тосты, но уже вне присутствия вождя. Да. Вот. Очень интересный фильм «Праздник православия», рекомендую.
Да, прекрасный.
Вот, вполне такой полнометражный, документальный.
Да,
он отличается от фильма «Поместный собор» Русской православной церкви. Там уже больше акцент на достижения советского общества. Но в любом случае это очень живое свидетельство. Хотя, конечно, вполне официальное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню нашим слушателям, что сегодня в этой студии Алексей Константинович Светозарский, с ним беседую я, Ксения Толоконникова, директор музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Мы говорим о 40-х годах, времени надежд, ну, не знаю, насколько больших надежд, от больших надежд, мне кажется, наше общество уже к тому времени было отучено, вот, но какие-то надежды все-таки были, и в 48-м году уже стало понятно, ну, властям стало понятно, что из проекта «Москва, Третий Рим, от Четвертому не бывать» мало что вытанцовывается, и для церкви это сразу стало иметь какие-то последствия, или нет, по инерции все-таки как-то чего-то еще продолжалось?
Тут разные есть точки зрения, разные подходы. 49-й год, это же и статья Саратовской купии.
Конечно.
И большое дело, связанное вот и с
запрет,
этими самыми...
И запрет крестных ходов.
Ну, запрет со стороны патриарха, который сказал, ничего не надо, оставьте, потому что, не дай бог, не надо злить, не надо дразнить гусей, все, занимайтесь в ограде храма, не надо этих шей. Они действительно потрясают, потому что, ну, опубликованы, они есть в свободном доступе фотографии того, что было в Саратове, что это было зашествие, весь город там был. А я видел в маленьком Белеве, ну, просто весь город стоит и все около этих прорубей крещенских, хотя, как мы знаем, ну, совершенно никто никогда не понуждал никого окунаться в проруби в нашей традиции.
Ну, кстати,
традиции.
Да, это, между прочим, это традиция-то
творчество.
Далекая,
да,
от, собственно, церковной.
Далекая, и более того, духовенство, совершив освящение, великое освящение воды, отправилось в собор. А уже, так сказать, энтузиасты начали купаться, кто-то это фотографировал. В общем, это все дело раскрутили. Раскрутили, потому что были сторонники непримиримой линии в отношении религии, такие вот, ну, молодые идеологи, к которым можно отнести, скажем, Михаила Андреевича Суслова, потому что для него это было явное отпадение от марксистской ортодоксии.
Ну, и Хрущева?
Да. Ну, Хрущев — это гвардия старая, еще с троцкистской заквасочкой в этом отношении, он, конечно, не понимал того. Ну, и были вот уже умеренные такие люди, как Молотов, Ворошилов. Не надо ничего, да, не надо ничего трогать, зачем, осветили, и пусть все это раздули. Но для меня показателен финал, когда Сталину принесли огромную...
Кстати, вот этот вот очерк, я вот обращаюсь к нашим слушателям, этот очерк, он доступен на просторах интернета,
да,
его,
да,
можно,
да,
найти.
Саратовская
он
купили.
Краткий, и он очень интересный, и он ярко показывает, иллюстрирует ситуацию этого времени.
Вот, ну,
пропагандистскую.
Понятно, что были оргвыводы, и к делу подключилось МГБ, Министерство госбезопасности, которое все это дело расследовало. Огромную папку положили на стол Сталину, на которую он написал в архив. То есть никакой погромной антирелигиозной кампании не получилось, потому что вождь велел сдать все в архив. Не своевременно, не нужно, но при этом уже, ну, как бы, так сказать, каких-то вот таких прорывов массового открытия, оно, наверное, я думаю, что не предполагалось, потому что каждый раз...
Ну, а потом, да, вот все-таки...
Да, достаточно, вот есть там 12 километров церковь, и хватит, то есть они боялись, так сказать, вот не предполагалось такой вот широкой сети, и не предполагалось открывать все то, что люди просят. Просто отказывали, и все там, без мотивации или чем-то мотивируя. Закрывались некоторые храмы, опять же, ну, был клуб колхозный, храм был уничтожен, был колхозный клуб. Во время оккупации люди открыли там храм. Ну, и даже если не клуб, тем более, если какая-то постройка производственного назначения. Конечно, возвращали.
Зернохранилище.
Да, что-то передавали. Кроме храмов была система молитвенных домов. Просто обычный дом, где совершались богослужения, там устанавливался престол. Вот это тоже надо учитывать. А вот. Ну, а аресты духовенства, посадки, да. Да, но здесь тоже, опять же, вот нельзя думать, что мстительный товарищ Сталин, которому не устроили, как он хотел, Третий Рим...
Ну, это тоже упрощение ситуации.
Это, да, это время, связанное с тем, что раскручиваются дела коллаборационистов. Людей, бывших в оккупации, в чем-то замешан. Это не сразу идет дело. Ну, известный, это не анекдот, действительно случай, когда какой-то тихий искусствовед получил погоны подполковника, киновед, его посадили в зал, он смотрел кадр трофейной хроники, кто кого с хлебом солью встречал, это факт. И там же называли глава городского самоуправления, ну, и там 25 лет потом глава получал, если его изловили. То есть коллаборантов вычисляли, в том числе и тех, кто, так сказать, в церковных стенах оказался, студентами. Был мальчик, опубликовал в какой-то газетке, ну, на русском языке она выходила, еще как-нибудь красиво называлась, типа «За Родину», какие-нибудь стишки ему припомнили. То есть это было. Были люди, которые...
Ну, то есть это нельзя назвать в любом случае коллаборационизмом, ну, в полном смысле,
ну,
этого слова.
Вы знаете,
то
нет, я не соглашусь.
Человек мог не быть полицаем для того,
нет,
чтобы,
конечно, нет,
пойти...
Ну, мы помним, что даже были, извините, лежачие коллаборационистки, это французский термин. Но я не об этом. С точки зрения человека того времени, несомненное сотрудничество с врагом. Несомненно. Человек печатается в фашистской газетке, и делать вид, что он как бы... Он же там не про белых лебедей писал, а про большевистском гнете, о тяжком колхозном труде. Не будем судить с нашей точки зрения.
Да, давайте не будем. Вот. Это
тогда это
тяжко.
Да, все, это срок. И были люди, ну, потом там выходцы из Западной Украины были. Да, вот они раз приехали, поступили какие-то хлопчики. Казалось, что хлопчик был связным у бандеровцев. Выяснилось. Ну, все, он получает свой срок. Такие случаи были. Неожиданно человека арестовывают. Он едет домой на каникулы, прямо на перроне его забирают, он исчезает навсегда. Вот был такой случай. Откуда-то он, вот, я даже фамилию знаю, но не будем опять же ворошить, пропал он, все. Преподаватель, который, вот знаете, такой эффект палатки. Мудрые воспитатели, политработники, они, когда воинская часть там или курсанты летом в лагерях, они любят походить между палатками, потому что они узнают все, что думают эти воины и о них, и о существующих порядках, потому что эффект некой стены. Так и здесь. Человек вдруг оказался там, где не надо нам направо и налево как-то расшаркиваться. Ему кажется, что он попал на территорию свободы. Ну, кто-то оповестил. Например, был преподаватель в Московской академии, который рассказывал о передачах в радио, ну, какое-то русскоязычное радио, которое как раз начинают вещать «Холодная война». Я не знаю, какое. BBC, по-моему, он слушал. Ну, так он и пропал. Так он и пропал. Вот были люди, которые там что-то неосторожное говорили. Это, да, усиливается вот этот момент. Но я думаю, что это в целом по стране.
Ну да, и мне кажется, здесь не стоит выделять духовенство как да. какую-то специальную группу. Это, наверное, так. Просто 48-49 год, мне кажется, было принято решение, ну, что значит кажется, и есть свидетельствующие об этом факты, принято было решение прикрутить гайки, чтобы уж не слишком на что-то такое рассчитывали, потому что тут же мог возникнуть эффект 1813 года. Походили там, пошастали по Европам, вернулись, сейчас затеют здесь затейники.
Но не произошло.
Да. Ну, этого не произошло, да, не до того. Было, надо было как-то выживать, но мы, кстати, не остановились на одном еще существенном моменте. На выходе, так вскользь мы в прошлый раз об этом сказали, на выходе на открытое служение после 45-го года непоминающих.
Ну да, так называемые умеренные. Хотя не очень я понимаю, как можно умеренно и неумеренно не поминать. Речь идет о той группе, да, людей, которые, не приняв новой позиции, провозглашенной митрополитом тогда Сергием,
этой самой декларации. Я слышала, что было такое, что в алтаре не поминали, а на великом входе поминали.
Ну, это такая очень интересная форма, компромиссная. Ну, если мы небольшой экскурс сделаем, все-таки поминовение новой власти, а именно советской, вводит патриарх Тихон в 23-м году. Потом, как это стерлось, как-то так затерялось, Сергий это возобновляет, это вдруг вызывает неприятие и протест. Ну и ни Сергия не поминают, ни власть придержащих не поминают. Но вот часть из них, да, это так называемая Мечевская группа, да, они выходят. Ну и потом здесь не только момент...
Мечевская, это имеется в виду...
Отца Сергия.
Да, 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 имеющий
Сергия,
отношение
да.
к общине в да. храма святителя Николая
в Клёнике. Ну не только, да, вот тот же владыка Афанасий Сахаров, который призвал, так сказать, уже выходить на это служение открытое. А часть выходила, потому что больше выходить было некуда. Они понимали, что, ну, как бы все оппозиции, они уже закончились, и возможности катакомбного существования не было. Были люди, которые ходили в храмы Московской патриархии, да, вот как один...
Мне кажется, тут просто было как-то дело проще. Ну, вот, например, сейчас я вспоминаю историю Караганды, да. Ну, там не было до 40... пятого, что ли, до 44-го года просто не было никакого молитвенного дома. Ну вот служили люди, которые там в ссылке после лагеря жили, служили по домам.
Ну, там...
вот. Потом появился молитвенный дом. Появилась возможность, да, открыто как-то молиться, и люди стали служить
это одно.
И молиться.
А вот есть
открыто.
Люди, вот, допустим, человек, вот известный случай, всю жизнь ходил. Ну, даже назову в храм Ильи Обыденного, это не отец Глеб Коляда, там немножко другая история, а катакомный священник, не поминающий, ходил как прихожанин, но как священник он вообще себя никак не реализовывал. не знаю, где он служил, не служил, и никто, ну, из самых близких его не знал даже, что он является священником.
То есть это продолжалось все и в более поздние годы?
Да, 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 да.
И, ну, а как это стало известно?
Ну, видимо, после кончины, так думаю, не знаю. Вот. Причем его зять преподавал в нашей академии. То есть он даже ему не доверил этой тайны. Он не знал, много лет он не знал, не знаю, как это открылось. Он был священник, который вот нелегал. Нелегал, не желал служить, не желал поминать. Были какие-то здесь, вот они служили по квартирам, но служили, непонятно.
Слушайте, а вот нелегал, а когда появились, кстати, вот эти справки? Когда появилась регистрация?
Ну вот как только совет.
То есть вот, конечно, вот конечно. В 43-м году были введены уже все основные вот эти...
Я точные даты я не назову. Но эта практика, вот она уже идет с самого начала. Но это вот такой антиминс, прости господи, в кавычках, когда справка в том, что государство допускает.
Благословляет.
Да, допускает. Вот если этой справки нет, все. Вот ну архиерей да. ничего не может сделать, архиерей не может этого человека принять в клир.
То есть обстоятельства были таковы. Архиерей рукополагает да. Ставленника, да? Ну, там по-разному бывало. Кто-то заручался согласием уполномоченного по делам религии, кто-то нет, кто-то так это все ну, да. Какую-то аферу такую проворачивал. А после хиротонии этот... новопоставленный, новорукоположенный священник, он должен был еще получить справку
да.
у уполномоченного.
Уполномоченного, да, это вот хождение, вот оно, это тоже примета нового времени, хождение к уполномоченному. Учитывали, кто прислал телеграмму. Вот, кстати, к 30-летию революции надо было прислать телеграмму в совет. Ну, как надо, никто не заставлял. Но на карандашик брали, прислал или нет. Злостно не прислал. Черный список составляли.
Рецидивист.
Рецидивист это был как раз вот тот владыка Алексей Палицын, на котором была ответственность за церковную жизнь Москвы в период Московской битвы. Он не любил как-то писать, считался не очень лояльным, угрюмым там каким-то... Ну, то есть не ходил в совет по всяким пустякам, на вот эти беседы не поддавался, во время которых многочасовых все равно что-нибудь из него да вытянут, или осуждение, или какую-то информацию. Вот. И там
просто человеческую реакцию.
Да, ну да. ничего за это как бы, ну да, вот не прислал, вот этот уполномоченный отмечает.
Но имеет это в виду.
Да, что вот ради главного государственного праздника человек не соизволил.
Нам уже нужно заканчивать, и мне хочется как-то подытожить. То есть уже к концу 40-х годов весь тот комплекс явлений, с которыми мы имели дело впоследствии в 50-е, в 60-е, в 70-е годы, он уже сложился и окреп.
Сложился, окреп и обеспечил период, ну, такого, в общем, мирного положения церкви до начала хрущевской кампании.
Спасибо, Алексей Константинович. Я надеюсь, что мы вот цикл этих обзорных бесед продолжим в каком-нибудь сравнительно недалеком будущем и поговорим и о 50-х годах, и о 60-х, и так далее. Сегодня, к сожалению, нам приходится расстаться. Дорогие слушатели, доброго вечера вам. С вами была я, Ксения Толоконникова, Алексей Константинович Светозарский, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».